Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Также в этой студии Константин Мацан.
Добрый вечер.
И поговорим сегодня о современном искусстве. В нашей программе «Светлый вечер» поговорим с Ириной Языковой, искусствоведом, проректором Библейского богословского института святого апостола Андрея Первозванного и преподавателем Коломенской духовной семинарии. Ирина Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Ирина Языкова родилась в Москве. В 1981 году окончила отделение искусства исторического факультета МГУ. Работала в Государственном музее архитектуры имени Щусева, затем во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. Искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея, преподаватель Коломенской духовной семинарии, общественный деятель. Много лет участвовала в программе по обследованию и паспортизации памятников церковной архитектуры и искусства.
Елена Константиновна, давайте начнем вот с чего. Сегодня современное искусство, как термин, воспринимается либо как ругательный, либо как такой модный, актуальный такой для молодых людей, выставки там, на винзаводе, на стрелке,
арт-плей,
кеды, очки в роговой оправе и так далее. Вот все-таки, когда вы произносите как искусствовед термин «современное искусство», вы о чем говорите?
Ну, сам термин «современно» говорит о том, что это искусство, которое создается сегодня. Значит, искусство не прекратило свое существование, значит, оно продолжает жить. Какое оно? Это второй вопрос. Действительно, есть направление, которое называет себя актуальным искусством. То есть они даже подчеркивают, что они не просто современные, а вот актуальные, то, что именно сегодня, вот на пике. Кстати, это проигрышный термин, потому что это значит, что это искусство не ориентировано на вечность. А искусство
вот,
всегда
да.
бывает ориентировано на вечность. Настоящее искусство – это не однодневка, не то, что написано в газетах, и завтра мы выбрасываем в помойку. К сожалению, с актуальным искусством бывает по-всякому. Вот. Да и потом, как сохранить, там, например, какой-нибудь эпатажный там, не знаю, там, перформанс. Да? То есть он действительно вот здесь и сейчас, и больше нигде. Ну, можно его снять, конечно, на видео и так далее, да, и оставить для вечности. Поэтому вот это одно направление современного искусства, актуальное. Да? И другое направление, ну, не то чтобы направление, но другой пласт современного искусства – это искусство серьезное, которое создается сегодня в очень разных диапазонах, очень разных направлениях, очень разных стилях. Сегодня нет единого стиля, да, но есть художники, которые думают над глобальными какими-то вещами, над тем, на чем всегда искусство, как говорил Пастернак, искусство всегда думает о смерти и всегда творит жизнь. Вот для меня это очень такое четкое определение вообще искусства.
Но здесь в поддержку ваших слов я не могу не вспомнить известного футуролога Фукуяму, который говорил о конце истории. Да? Мы же разделили вообще историю хронологически на там, античность, средневековье, новое время и новейшую историю. Да? То есть, получается, мы поставили какие-то пределы, и через там, 200-300 лет наши потомки, которые будут изучать историю, им либо надо двигать вот эти хронологические рамки, либо придумывать что-то свое, что будет пост истории уже. То ли по Фукуяме, то ли просто для них самих какую-то адекватную шкалу выстраивать. Вот так же, наверное, и с искусством. Если современное искусство, у него должны быть какие-то границы.
Ну, вы понимаете, опять же, границы ставятся скорее потом. Человек живет и осмысляет сегодня, и творит сегодня. Ведь многие стили осмыслялись не поколением, которое их создавало, а поколением после. Например, готику назвали готикой, варварским стилем, люди Возрождения. Хотя сами они стремились тоже к античности, но по-своему понимаемой. Ну, те люди, которые создавали готику. Вот. Ну, импрессионисты там, их назвали, ну, люди-современники, но не сами они это дали. А, вот,
а термин вообще вначале был ругательный,
да,
по-моему.
Ругательный,
импрессионисты
правильно.
Какие-то,
ну,
люди,
некий,
которые
да, импрессион,
ничего не рисуют. Да,
да, да, что-то такое, какое-то впечатление. Поэтому, понимаете, что мы будем думать за тех, кто будет осмыслять, что мы сделали сегодня? Но вы абсолютно правы, что мы живем в странную эпоху, эпоху пост. постсоветскую, постиндустриальную, постмодерн, все-все-все.
Постхристианство.
Постхристианскую тоже часто говорят. Не только смерть истории, да, конец истории. Да. Малевич сказал, что он поставил жирную точку в конце истории искусства. Что
квадратную.
История, да, квадратную, да, что она закончилась. Вот. Еще раньше Ницше объявил, что Бог умер, тоже совершенно такой конец тоже. Там,
эпоха крайностей.
Да-да, конец романа, там тоже конец автора, смерть автора, там у кого-то это
Дериды.
Было. Да, у Дериды и так далее. То есть, понимаете, мы все время констатируем какие-то концы, смерти и так далее. Но, тем не менее, мы живем. И художник, человек, который, может быть, более всего, как сейсмограф, он все эти, как, знаете, под корой там какие-то движения происходят, и он это чувствует раньше других. Вот. И он выдает это. Поэтому современное искусство, оно очень часто даже бывает пугающим, именно потому что, может быть, вот эти страшные пост, смерти, там, концы, художник это все чувствует и это выдает. Современное искусство, оно часто вот такое катастрофичное.
Ну, то есть искусство не закончится все равно?
Нет. Пока не закончится человек, не закончится искусство.
А можно для меня, несведущего, когда вы говорите о современных художниках, о тех, кого вы считаете достойными представителями в полном смысле слова современного искусства, вот вы кого имеете в виду?
Ну, вы хотите имена?
Ну, например, имена, чтобы и мне, и нашим слушателям мы сказали, что вот это можно там погуглить, посмотреть
мне
в
кажется,
интернете.
Кажется, их очень много.
Ну, для конкретно нашего гостя, вот искусствоведа Ирины Константиновны Языковой. Кто сегодня
ну,
образец,
давайте так,
например?
Вот, два года назад мы сделали такую выставку. Она называлась «Дары». Вот. Она проходила в Музее архитектуры.
Щусевском.
Да, имени Щусева. То есть прям в 500 метрах от
Кремля.
Вот. И очень была посещаемая, и мы там показали христианское искусство от иконы до актуального искусства. Вот там были потрясающие иконописцы, такие как священник, например, Андрей Давыдов, который занимается инкаустикой. То есть таким возрождает древнюю технику. Инкаустика – это восковые краски, это то, как писали еще в античности, и то, как были написаны первые христианские иконы. Да? Или, например, Ирина Зарон, замечательная иконописец, которая расписала, кстати, мы сидим в Андреевском монастыре, да, она расписала замечательный надвратный храм. Я считаю, что вот эти имена определяют сегодня, или там архимандрит Зенон, да, они определяют, например, вот то крыло, которое называется современной иконой, да, там. Недавно умерший замечательный Александр Соколов, который написал знаменитую «Неупиваемую чашу» и многие,
в Серпуховском монастыре.
Да, многие другие знаменитые иконы. Часто люди знают иконы, они знают, кто их написал. Да? Вот. И на другом конце актуальное искусство. Вот, казалось бы, да, христианская тема и актуальное искусство. Оказывается, актуальным искусством можно выразить и христианскую тему. Тот же Гор Чихал. Это очень интересный автор. Очень интересный художник, очень интересный, такой концептуальный, все время думающий и так далее. Вот. Или, например, Анатолий Камелин. Очень интересный скульптор, очень интересный. Вот. То есть диапазон той же, только одной христианской темы. Вот мы сделали выставку, там было более 150 экспонатов. Вот, там архитектура была, и, вот, и иконы, и вот инсталляции разные. И это для многих людей оказалось открытием. Оказывается, современное искусство занято и христианской темой, то есть темой созидающей, да, христианское созидание по определению, а не только разрушением. Да, да, конечно, есть и нехристианское искусство. И там тоже есть интересные люди, и там тоже есть интересные темы. Но я просто как православный человек, как христианин, я, конечно, занимаюсь христианским искусством. Здесь я могу вам больше рассказать. Но есть и прекрасные люди и за границами этой темы. То есть искусство не умерло ни в коем случае. Ни в коем случае.
Слава Богу. А вот тогда перейдем к вашей, может быть, самой главной теме. Вас считают чуть ли не самым главным специалистом по современной иконописи в стране.
Ну, главное,
я
не
об этом
главное,
так прочитал.
Просто их мало, понимаете, мало людей, которые занимаются современной иконописью. Есть мэтры, которые занимаются Византией, Древней Русью, им кажется, что то, что происходит, а большей частью в современное церковное искусство очень низкого качества. То есть как бы там мало чего. И я вытаскиваю эти имена и стараюсь следить за ними, писать о них, вот, делать выставки. Вот. И там, поверьте, есть очень интересные и люди, и произведения.
А в чем кроется, вот вы сказали фразу, с которой я абсолютно согласен на 100%, и то, что меня очень беспокоит и волнует, то, что современное церковное искусство крайне низкого качества, к сожалению, сейчас. А вот есть ли какие-то методы, возможности преодолеть это? Я понимаю, что дело вкуса, дело образованности отдельно взятых священнослужителей, что дело, может быть, просто в подходах и к ощущению современного искусства. Но вот можно ли как-то эту ситуацию исправить? Я понимаю, что это такой, скорее, очень банальный и риторический вопрос. Но все же, как вы считаете, если вы задумываетесь над этим?
Это не банальный вопрос, это вопрос, скорее, больной. Дело в том, что вот мы не справляемся с этим процессом, то, что мы называем возрождением православной культуры. Ну, правда, действительно, после многих десятилетий, там, разрушений, там, закрытия храмов, вдруг храмы стали строиться, там, наполняться иконами, и как бы спроса больше, чем предложения. Вот. Гораздо больше строится храмов, чем хороших художников. Поэтому люди идут, и те, которые даже вообще их близко нельзя подпускать ни к какому искусству, тем более к церковному, они идут и делают в какой-то самонадеянной такой своей гордыне, что они сейчас вот что-то произведут. Или просто зарабатывать деньги, что гораздо более банально, да? Вот.
Мне кажется, что в предреволюционной России, в той самой, к которой мы очень часто апеллируем как к какому-то такому мерилу нравственных ценностей, в том числе культурных, церковных, все тоже было не слава богу перед революцией.
Не слава богу, но там все-таки была традиция, да? Да, она тоже была там сломана там, после 17 века, тоже она как-то так преодолевала всякие трудности, но все-таки была какая-то общая культура. Ведь у нас, мы все время забываем, ну, может быть, не забываем, но я просто напомню, что вот этот 17-го года трагедия, это же жуткий слом культурный. Понимаете, ведь очень много образованных людей уехало, да? Сколько погибло в лагерях людей, которые могли бы делать высокую культуру, да? И поэтому вот этот слом традиции, он долго очень, слом культуры, даже не только традиции, там церковной, вообще культурный слом, он долго будет отзываться. Ведь, смотрите, иконопись сохранилась благодаря просто какой-то неимоверному подвигу нескольких людей. Одна из них, ну, матушка Юлия Ивановна Соколова, все знают, да, которая в 20-е годы вдруг стала учиться иконописи, да, в 30-е годы ездила копировать в разрушенных монастырях фрески, что потом ей пригодилось, потом восстанавливала лавру, потом образовала маленький кружочек иконописный, да, ну, только чтобы, так сказать, был такой факультатив, чтобы показать, как это все делается тем же будущим священнослужителям. И потом из этого маленького ручейка вдруг выросла великолепная вот эта школа, которую сейчас возглавляет отец Лука Головков, да, при Лавре, которая сейчас лучшая школа, которая выпускает хороших, крепких, ну, не всегда гениальных, но профессионалов.
А как же вот эта плеяда замечательная советских реставраторов, которая сумела,
да,
сохранить?
Реставраторы сделали великое дело, и музейщики сделали великое дело.
Да.
Потому что вот сегодня идут часы тяжбы в церкви с музеями, но я в данном случае стою на стороне музеев.
Я стою на стороне музеев,
потому
тоже.
Что они сохранили то, что могло погибнуть в этой огне революции. И более того, научно очень много сделали, да, то есть мы об иконе сегодня знаем гораздо больше благодаря реставраторам, благодаря научным вот сотрудникам музеев, да, благодаря университетским профессорам, гораздо больше, чем, например, даже в начале 20 века.
Которым, да? Мы, в общем, сейчас говорим, ну, подвиньтесь, спасибо,
да,
вам большое, а теперь вот сохранили, до свидания.
Да, это ужасно.
Да.
Ну, насколько я понимаю, все-таки ситуация не настолько уж прям категорично, и не все говорят, подвиньтесь.
Нет, конечно.
Идет диалог, идет какое-то вот выстраивание нормальных отношений, не без проблем, но мне кажется, оно идет в позитивном русле. Ну, все-таки будем надеяться на лучшее.
Ну, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, преподаватель Коломенской духовной семинарии, сегодня у нас в гостях. Ирина Константиновна, когда приходит специалист по какой-то области, всегда интересно, как произошло первое обращение к этому предмету. Вот мы знаем историю, там, человек услышал впервые музыку Бетховена и решил стать композитором. Да? Там
музыковедом.
Человек сходил в театр, его перевернуло, и вот там на всю жизнь, он помнит, это первый спектакль, который он увидел. Вы помните,
театральный
как
критик.
У вас впервые вот что-то перевернуло в той сфере, в которой вы сейчас занимаетесь, в иконописи?
Ну, знаете, это такая долгая история, история, идущая с моего детства, потому что у меня бабушка была очень церковная, и у нее всегда были иконы. И они как-то меня так и привлекали, и пугали одновременно. Вот я чувствовала, что это какой-то такой особый мир. Вот. Но я, как всякий подросток, значит, скинула, значит, эту веру и сказала, что я буду заниматься наукой, я их буду изучать. Вот. И пошла в университет заниматься, значит, на искусствоведении.
На историческом факультете
да,
МГУ, да?
Да, да, отделение искусствоведения при историческом факультете. И мне повезло с учителями, потому что у меня были замечательные преподаватели. Мой учитель, это Ольга Сигизмундовна Попова, это лучший специалист по Византии. Ну и другие, конечно, Ангелина Сергеевна Смирнова, специалист по древнерусскому искусству и другие, другие. Вот. Поэтому у меня была хорошая школа. Интересно, что другой еще этап такой был, когда, работая уже после университета в обществе охраны памятников на Варварке, вот там есть ряд церквей, они когда-то принадлежали, сейчас, слава богу, церкви принадлежат, они когда-то там были выставочный концертный зал общества охраны памятников. И вдруг ко мне приходят иконописцы и говорят, а можно сделать у вас выставку современной иконы? И мы сделали, это был 89-й год, уже было
уже
можно.
Уже после тысячелетия крещения.
Да. Уже было можно. И когда я увидела современную икону, я поняла, что вот чем я должна заниматься. Не древностями, потому что про это уже написано столько и столько специалистов замечательных, а я вот этим буду заниматься. И вот с 89-го года я занимаюсь вот современной иконописью и не жалею.
А вот расскажите мне, опять-таки, несведущему,
хватит тебя принижать.
Я вот на эту тему вообще, историю искусства, и страшно интересная тема, но я понимаю, что я такой читатель здесь, читатель и такой ученик. В храмах висит много икон. Да, мы знаем известные иконы, которые висят в храмах. Чудотворные. Их привозят из других стран, из других городов привозят. Возят по всей стране. А вот современная икона, которой вы, Ирина Константиновна, занимаетесь, это тоже икона, которая предназначена для того, чтобы она в храме висела, и к ней прикладывались, и перед ней молились, или это просто произведение искусства? А вот икона написана просто в наши дни, вот просто современная икона, это же не то, чем вы занимаетесь.
Нет, почему? Это то, чем я занимаюсь, только я стараюсь увидеть среди иконописцев, во-первых, настоящих мастеров. Понятно, что во времена Андрея Рублева не все были Рублевы, но все-таки Рублевы были, да, Рублев, Феофан Грек, там, Дионисий. Поэтому я стараюсь вот среди этой средней массы все-таки увидеть настоящих мастеров, их как-то поддерживать, как-то их исследовать, смотреть. И потом, понимаете, я, в отличие от многих людей, не различаю. Я считаю, что если икона, она должна быть произведением искусства. Как говорил Флоренский, икона или больше произведения искусства, или меньше. То есть, понятно, деревенская икона, она не произведение искусства, но в нее вкладывается молитва, там, может быть, там, вера и так далее.
Хотя среди деревенских икон есть такие трогательные, проникновенные.
Конечно, конечно. Поэтому, конечно, икона не равна произведению искусства, но когда икона не произведение искусства, она часто становится, ну, сейчас, понимаете, большое влияние массовой культуры. И это ужасно, когда в церковь входит вот эта массовая культура, да, вот это ширпотреб, китч и так далее. Поэтому современная икона тем более должна быть произведением искусства. Как сказано в Библии, если кто-то делает плохо Божье дело, тот будет проклят. Понимаете? А это Божье дело. Поэтому я, конечно, за то, чтобы современные иконы были произведением искусства. Да, они предназначены для храмов. Ну, так в храме и должна быть красота. Вы же помните, с чего начиналась наша вера? С того, что послы князя Владимира увидели эту красоту Софии в Константинополе, в Царьграде, да? И как они сказали, да, что мы не знали, где мы были, на небе или на земле. Точно там Бог пребывает с человеком. Что, они понимали литургию, греческий язык они знали? Да нет, они красотой были поражены. Понимаете, вот хочется, чтобы наши храмы современные были таковы.
Я вспоминаю своего покойного духовника, к нему в храм часто приезжали, ну, какие-то окрестные священники, и спрашивают: отец, а почему у тебя храм не расписан? Ну, как же так? Ну, вот храм должен быть расписан обязательно. А, так потом где-то в частных разговорах говорит: я приезжаю к нему, понимаю, ну вот кто вам это расписал? А? Отвечал он всегда так: вот когда я увижу иконописца, который, как мне кажется, сможет это все хорошо сделать и расписать, и мне понравится, вот тогда, может быть, я распишу. А пока вот я не вижу и не увидел еще, вот он будет с белыми стенами. В связи с этим у меня вопрос: а вы как-то помогаете, инкорпорируете вот эту современную иконопись в храмы? Помогаете священникам встречаться с достойными иконописцами? Может быть, как-то способствуете этим встречам? Или, ну, я не знаю, рассказываете, показываете? Вот вы преподаете в Коломенской семинарии будущим священнослужителям. Какой может быть современная икона?
Да, конечно, обязательно. То есть, прежде всего, конечно, когда я читаю лекции будущим священникам, конечно, я им много показываю современных икон. Вот. Когда мы говорим, например, про иконографию, я обязательно показываю и древние, и современные. Вот. Ну, потом, конечно, я им показываю всю историю церковного искусства в развитии, тоже показываю, какие этапы проходили и что такое, и из чего выросла современная икона. Ну, вот. Конечно. Ну, у меня много знакомых священников, которые иногда советы какие-то у меня просят, да, кого посоветуйте там, кому написать икону, там еще что-нибудь. Сейчас вот я надеюсь, сейчас будет такая комиссия искусствоведческая, организуется при Московском патриархате. Прямо даже на уровне Москвы она уже существовала, а сейчас будет такая для всей церкви. Вот, я надеюсь, что она будет как-то влиять. Не знаю, войду я в нее, нет, пока мне не поступало никаких предложений, но дело даже не в этом. Там участвовать в каких-то комиссиях, а в том, чтобы действительно как-то влиять на этот процесс, а хочется влиять, потому что очень часто люди не знают, ну, просто не имеют информации. Вот для чего мы делаем выставки? Я и до этого делала выставки, вот об этой выставке большой я вам рассказала, мы сделали ее такой...
Дары.
Дары, угу. Да. Такое есть объединение «Артес» в поддержку современного церковного, вообще христианского искусства, более широко, не только церковного. Вот. И мы стараемся как-то популяризировать вот хорошие образцы, хороших мастеров. Потому что люди просто иногда не знают. Ну, как вот батюшке нужно расписать церковь, да? Куда он идет? Ну, может, в соседний приход, может, с кем-то там
поговорит. А те, кто расписывал? А телефончик оставь?
Ну, да. Вот эти вроде немного берут.
Ну,
люди
да.
Еще из экономических соображений.
Это же, кстати говоря, тоже
да.
Немаловажный аспект.
Вот. Поэтому вот, бывает такое. Вот. Поэтому я, конечно, стараюсь влиять. А насчет вот белых стен, я даже в журнале «Хромоздатель», который сейчас тоже стал выпускаться как приложение к журналу Московской патриархии, вот, специально, чтобы как-то просвещать все-таки людей в храмоздании, там, в наполнении храма, я специально написала статью «Красота белых стен». Потому что совсем не обязательно, чтобы в каждом храме были росписи.
А новгородские белые стены,
новгородские, обсковские храмы, они веками стояли не расписаны. И это красиво.
А потом проблема в том, что придет, никого сейчас не хочу обижать, но придет молодой настоятель, решит, что а как это, а почему, а пускай будет как у Рублева.
И вот вот это самое страшное, да. Как у Рублева.
Знаете, никто не знает, как у Рублева.
Во-первых, никто не знает. Во-вторых, искусство, оно строится на уникальности. Второго Рублева не будет.
Слава богу.
Да, слава богу.
А культурное пространство этого храма не подразумевает фресок.
Оно, во-первых, может не подразумевать. Во-вторых, для богослужения иконы нужны. Фрески, в общем, не обязательны. Фрески – это скорее дополнение. Оно как бы раскрывает, да, смысл храма. И поэтому храм вполне может существовать без фресок. Уж без плохих точно должен существовать.
Ну, да.
Если уж будет, вот, как правильно ваш духовник сказал, будет хороший художник, пусть распишет. Но, понимаете, у нас сейчас такое сознание, что вот храм построили, особенно новый, да, его надо сразу расписать, наполнить его весь иконами, и все, да, вот
богато.
Как ключ. Да, чтобы все было. Понимаете, мы даже для будущих поколений не оставляем никаких шансов, ведь храмы раньше наполнялись веками. Вот храм построили там несколько икон написали, да, там сначала низкие иконостасы были, вы знаете, в храмах, потом высокие появились, потом там киоты какие-то ставили и так далее. Понимаете? А мы лишаем даже следующее поколение прихожан что-нибудь внести в этот храм. Все, он уже наполнен. понимаете?
Я, ну, прошло немного времени, полторы недели всего, полторы недели назад побывал глубинка Ивановской области, ну, совсем глухое село, храм никогда не закрывался. Я захожу, было воскресенье, заканчивалась литургия, я проезжал мимо, захожу, не знал, что храм не закрывался, и вдруг я вижу вот это все наслоение разновековое. Понятно, что там не минуло и изъятие церковных ценностей, и было больше, но заходишь, и вот это ощущение, что вот это вот храм 17 века, 17 века не закрывался. Вот это вот 18 век, вот это вот явно вторая половина 19-го. Вот здесь что-то в начале 20-го подделали, а это явно очень трогательно 60-е советские годы. И вот это вот наслоение, оно, конечно, образует такую очень классную культурную среду.
Да, это же история.
Срез истории, да. Ирина Константиновна, а вот вы в одном из своих ответов упомянули иконописца, который работает древней техникой, так как когда-то работали в Византии. Угу. Мне кажется, это вообще сегодня очень такой тренд популярный. Аутентичность делать, как делали когда-то по-настоящему. Там оркестры пытаются играть тот звук воспроизводить, которым звучала изначально музыка Моцарта, Гайдна, может быть, даже еще и раньше. Да, и так далее, и тому подобное. Мне всегда хочется спросить в таких ситуациях, а вот эта тяга к аутентичному, даже, может быть, я расскажу грубее, такой вот помешательство на аутентичном, это черта нашего времени, почему именно сейчас? Вот, условно говоря, художнику, не знаю, условно, 17 века почему-то, наверное, ведь не хотелось рисовать так, как в 15-м. Или я не прав? Или это что-то, или другие процессы происходят в голове у художника в искусстве?
Ну, во-первых, действительно, вы правы, что это немножко даже похоже на помешательство. Знаете, некоторая реконструкция. Все время люди что-то реконструируют. То бои какие-то реконструируют там на Куликовом поле или на Бородинском, да? Вот. То музыку реконструируют, и то в иконописи пытаются что-то реконструировать. Знаете, мне кажется, это чего-то не хватает в самом нашем времени. Вот мы говорили, что оно пост, пост, все вот уже, как бы нечего сказать. Ну, вот давайте вот мы будем сейчас реконструировать и возрождать старое. Это, с одной стороны, может быть, где-то и плодотворно, но, с другой стороны, мне эта тенденция не очень нравится. Мне кажется, что нельзя, во-первых, жить все время с головой повернутой назад. Мы все равно движемся вперед. И что-то увидеть такое, чего... Ну, не специально изобретать, да, вот модерн, да, он изобретал, чего не было никогда. Поэтому вот давайте мы так сделаем, так, так. В иконописи, конечно, нужно всегда это продолжение традиции. Но не новое, но по-новому, да. То есть как бы осмысливать канон остается всегда незыблемым, да. А стили менялись, да, потому что даже Рублев и Дионисий – это разные стили, да, хотя они в пределах 100 лет вместе жили, да,
через география тоже сильно влияла.
География, конечно, много что влияло. Да, внутри единого канона, да, мы видим очень разные стили. И вот стиль современный, конечно, многие художники пытаются все-таки найти. Я упомянула человека, который возрождает энкаустику. При этом это отец Андрей Давыдов, он служит в Суздале. Вот, раньше был в Пскове, несколько лет назад перебрался в Суздаль. Он очень интересный человек. Он, да, он обратился к этой древней технике, но он пытается ее как-то не то чтобы осовременить, но сделать вот приемлемой для сегодняшнего. И он, ну, я бы не сказала, что он реконструирует. Он как-то вот, у него как-то соединяется и древнее, и современное. Он как-то очень, мне кажется, очень остро чувствует современность. Вот. Но вообще в иконописи очень такие технологические проблемы стоят остро. Многие, наоборот, сейчас переходят на новые технологии, особенно в росписи. Да? Вот раньше была фреска. Но фреска очень такой дорогостоящий момент.
Подвесим интригу и продолжим эту тему после небольшой паузы. Напомню, у нас в гостях Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея, преподаватель Коломенской духовной семинарии. В студии Алексей Пичугин и Константин Мацан. Мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».